Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Аслон. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
А назовите сами свою должность.
Президент фонда «Общественное мнение».
Я в этой связи позволю себе маленький комментарий. Мне достаточно часто приходилось общаться с людьми, которые у нас как бы, ну, причастны к проведению выборов. И я был удивлен, что все они доверяют вашему фонду «Общественное мнение». Вот. Это такой просто комментарий к должности. Мы еще к этому вопросу вернемся. А вот о чем я вас хотел бы спросить вначале. Не хочу обидеть, но изучение общественного мнения – это что, измерение средней температуры по больнице?
Изучение общественного мнения – это прежде всего ритуал, прежде всего, без которого не существует современная цивилизация.
Так.
И когда в конце 80-х годов по решению ЦК КПСС был создан Всесоюзный центр изучения общественного мнения, академик Татьяна Ивановна Заславская дала первую пресс-конференцию, и в Малом зале Дома Союзов собрались все камеры и все западные журналисты, и все мировые средства массовой информации сообщили о том, что вот еще одно зримое проявление перестройки, происходящей в СССР. Это, конечно, событие было не такое масштабное, как разрушение Берлинской стены, но оно действительно было мировой сенсацией.
Александр, простите, я вас перебью.
Да.
Значит, мы с вами взрослые мальчики, угу, и хорошо знаем, что в КГБ, угу, было специальное подразделение, изучавшее общественное мнение и общественное настроение. ЦК КПСС в агитпропе, да, правильно, угу, был специальный отдел, изучавший общественное мнение.
Да.
То есть ничего нового не произошло?
Значит, изучение общественного мнения было не только в этих институтах, но и в публичном пространстве, и основоположник советской индустрии изучения общественного мнения Борис Андреевич Грушин, покойный, был известен в советские времена, и в Комсомолке у него даже был свой центр изучения общественного мнения, правда, не очень долго. Кроме того, были замечательные социологи Ядов и его компания в Питере, тогда в Ленинграде, которые занимались в 60-е годы этим очень профессионально. Кроме того, были огромные работы, которые делались по изучению аудиторий.
Не надо историю социологии.
Сейчас. Это очень важно. Ну, у нас же время есть, да?
Время есть,
возможно, но вопрос.
Хорошо,
много.
Хорошо,
ладно.
Более современных.
Не только КГБ,
да,
и профессиональные
социологи.
Да, но все эти институты не были институтами, это были отдельные организации, отдельные попытки выхода и щели, через которые пролезали эти изучения. А институт, специально созданный только для этого и ставший фабрикой опросов, был создан впервые.
Да. Ну хорошо, тогда скажите мне такую штуку. Август 91-го. В распоряжении заговорщиков, мы с вами разговариваем в канун 20-летия, в распоряжении ГКЧП, в частности Крючкова, находится, так сказать, КГБ. Всё. И что, вот эти вот изучатели общественного мнения не могли в июле месяце предсказать реакцию на ГКЧП?
Ну, вы мне не дали договорить, потому что изучение общественного мнения, во-первых, это некая технология, которая требует выполнения правил, а в условиях закрытого института, а тем более КГБ, все это делалось так, чтобы, ну, скорее всего, потрафить начальство. И, во-вторых, без публичности изучение общественного мнения быть не может. Поэтому тайные знания, переданные какими-то экспертами, даже на основе якобы проведенных опросов или подслушивания в курилках, все это искажение той социальной реальности, в которой живут люди.
А у нас сегодня есть публичность, достаточная для того, чтобы изучение общественного мнения носило более-менее научный и объективный характер?
Значит, в течение последних 15 лет фонд «Общественное мнение» каждую неделю публикует результаты общероссийского опроса населения, сделанного по всем западным методикам, со всей репрезентацией, со всеми тонкостями выборки и прочее, по актуальным общественным, политическим и экономическим вопросам. 15 лет каждую неделю общество получает результаты опроса населения.
Тогда о результатах. Значит, в 2007 году, так сложилась моя жизнь, что я активно интересовался результатами ВЦИОМовскими, Левада-центра, вашими и так далее, и так далее. И тогда обратил внимание на то обстоятельство, что результаты разные, причем иногда довольно сильно разные. Объясните мне, пожалуйста, я ведь напоминаю радиослушателям, что я сказал, что вот ФОМу как раз доверяют такие, ну, те, кто делает политику. Объясните мне, не почему ваши результаты точнее, а почему они разные?
Есть два вопроса. Первый, почему разные, почему доверяют?
Да.
Разные, потому что измерение общественного мнения основано на разговорах. Вообще материя весьма и весьма эфемерная. Есть сотни разных определений, что такое общественное мнение, и копья ломаются до сих пор. Это не точный инструмент.
То есть как медицина. Это не наука, это искусство.
Конечно. Это ремесло, прежде всего. И в этом ремесле есть определенные достаточно сложные правила. Если их не соблюдать, будет полная лажа. А если их соблюдать, то возникают разного рода тонкости. Первая тонкость. Проблема выборки. Конечно же, при всех стараниях всех профессионалов делать хорошую выборку, это делать очень сложно и дорого. Выборка – это ситуация, когда каждый гражданин России имеет равную вероятность попасть в выборку. Обеспечить это крайне сложно. Ниже списка всех граждан, чтобы подбрасывать монетку и выбирать случайно. Но равная вероятность – только монетка.
То есть, другими словами, простите, что я вас перебиваю, я просто как для своего понимания и для иллюстрации. Если опросить 1000 пассажиров московского метро, то будет результат один. Если опросить 1000 посетителей Третьяковской галереи, Третьяковского проезда, прошу прощения, то результат будет абсолютно иной.
Правильно. А то, что мы делаем, я не буду сейчас погружать вас в детали технологии, но если мы делаем одну выборку и делаем вторую выборку, то у нас будет очень близкий результат. Потому что они делаются с разными людьми в разных населенных пунктах, но по одним и тем же правилам.
Методикам.
По одним и тем же правилам, которые составляют методику. Но мы сейчас делаем последний год, мы делаем не один опрос в неделю, а два по 1500 респондентов. И, значит, в двух анкетах наряду с разными вопросами есть одни и те же. И тогда это общая выборка, это 3000 респондентов. И мы видим на 1500 в населенных пунктах примерно 100 населенных пунктов, и вторая выборка примерно так же. Охват, общий охват – это примерно 65 субъектов Российской Федерации, город и село и так далее. И мы видим в двух этих выборках по одним и тем же вопросам примерно близкие результаты. Но это первая проблема – выборка. Вторая проблема – это вопросник. Дело в том, что если в начале анкеты поставить некоторые вопросы, вызывающие эмоциональные отношения, то это эмоциональное отношение, сформированное при ответе на эти вопросы, даст свою как бы реакцию, свою проекцию на следующие вопросы. А если нет этих эмоционально нагруженных вопросов, то ответы будут другими. Это некий медицинский факт. От вопросов, от состава анкет и от последовательности вопросов очень многое зависит. Есть еще масса других тонкостей, которые все говорят об одном и том же. Это не точный инструмент. Это точнее, чем у синоптиков.
Нет, ну синоптики никогда не ошибаются. Ну, после зрения прогноза погоды они ошибаются по поводу места и времени. А сам прогноз-то правильный
всё. Значит, про климат они все правильно говорят.
Они все правильно говорят, но они ошибаются по поводу места и времени.
По поводу погоды немножко ошибаются. Да. Вот, нет, с синоптиками не будем сравнивать, но эта аналогия почему возникает? Потому что это один из ответов на вопрос, что такое общественное мнение. Это состояние социальной атмосферы. А социальная атмосфера – это мириады разговоров, это дискурсивная атмосфера. И когда мы пытаемся понять ее состояние по тем темам, которые, по идее, обсуждаются или должны обсуждаться, по нашему мнению, выясняется, что часть людей вообще не обсуждает их. Они вообще не в курсе. Это еще один момент, связанный с долей затруднившейся.
Аудитория «Эхо Москвы» не может себе представить, что 95% населения не интересуется делом Ходорковского-Лебедева вообще.
Правильно. Да. Хорошо. А если в Третьяковке делать опрос, то там будет совсем другой процент.
Да. Хорошо. Скажите мне просто такую вещь. Давайте немножко о конкретике. Вот вы делаете сейчас опросы два раза в неделю. Скажите мне просто, как население воспринимает Народный фронт? Как предвыборную технологию или как попытку Путина обновить партию? И, кстати, как вы воспринимаете?
Значит, вот теперь я отвечу на наш предыдущий вопрос. По поводу, почему доверяют. Не потому, что результаты точные, а потому, что в интерпретациях и выводах, основанных на опросах, присутствуют элементы здравого смысла, которые, оказывается, в течение последних 15 лет сильно востребованы. Вот поэтому доверие, на самом деле. Вот, и теперь, отвечая на ваш вопрос про Народный фронт, ответ следующий. Есть люди, которые настолько привязаны, настолько позитивно относятся к Путину, что все, что он делает, все воспринимается в позитиве. Есть гораздо меньшая часть людей, которые все, что делает Путин, все воспринимается в негативе. Но основная
можно
часть...
угадаю. Вот просто мне интересно себя проверить. Не потому, что я претендую на роль социолога, но просто интересно. Вот первая часть, которая все воспринимает с позитивом, это процентов 20, а вторая, которая все воспринимает с негативом, это процентов 5.
Ну, побольше, чем 5.
Больше, да?
Да, значит, около 10%. Значит, ну, скорее всего, ядро, которое буквально все воспринимает в негативе, это примерно 5.
Ну, то есть, людей, способных мыслить, процентов 70 остается.
Мыслить?
Да.
Ну, сказать, что эти люди мыслят, это рано еще.
Нет, те, которые позитивно, негативно, это не мыслят.
Почему?
А те, которые...
Они тоже мыслят?
Нет, они не мыслят. У них задан ответ заранее.
Окей.
У них задан... У одних всегда прав, у других всегда неправ. Угу. Это не мыслительный процесс.
Угу. Они же к этому пришли, но по-разному. Одни и не мыслили, а другие вчера мыслили.
А, ну, ладно, принимается.
Во-вторых, мышление, которое... проявляется через запросы, это так называемая повседневная логика. Она абсолютно не похожа на формальную логику. И там закон исключения, так сказать, третьего, там может быть и А, и не А. Uh-huh. И, значит, выводы, которые делаются, они абсолютно не связаны с дедукцией, с движением от общего к частному. Они могут быть связаны совершенно со случайными корреляциями.
Понимаю.
Это отдельная огромная сфера, где, значит, многие исследователи занимаются описанием этого иного мира. Вот. Что касается оставшейся части, да, вот, по вашим оценкам получается 70%, то там большая часть примыкает к тем, кто позитивно воспринимает, и мыслящие, и немыслящие во всех смыслах, и в значительной степени это еще укрепляется. Их отношения привычкой, потому что они вчера уже так относились, а все-таки 11 лет – это большой срок.
Более того, очень неприятно всегда, не сейчас не про Путина вообще, очень неприятно признать самому себе, что ты вчера был неправ.
Да, кроме того, очень неприятно не то, что я был неправ, это само собой, а еще я думал, что все хорошо, а теперь должен признать, что плохо. Я оттягиваю этот момент так же точно, как студент не идет вначале на экзамен, он оттягивает этот момент. Все хорошо, я все выучил, но сейчас я могу убедиться, что все не так.
Угу.
К зубному врачу то же самое.
Да, да, да.
Значит, отношение к мысли, к негативной мысли, как к зубному врачу, абсолютно точная аналогия. Ну вот, теперь, что касается Народного фронта, конечно, интерпретации, так сказать, поражают своим разнообразием, поскольку абсолютно неясно в конечном счете, как вписывается эта большая затея, судя по медийной составляющей, очень большая, как она вписывается в привычную конструкцию. Дело не в том, что как относится или не относится к Народному фронту, а как, какое место это занимает в том, что уже сформировалось и стало как бы социальным фактом, овеществилось, да? Президент, премьер и партия «Единая Россия» – это три угла, три, так сказать, части скелета, которые...
Хорошо, что вы не сказали три черепахи.
Три черепахи.
На которых стоит...
Три слона.
Да.
Но, значит, это метафоры, на самом деле это несущие элементы. Вот так сегодня устроена реальность. При этом она не вызывает опасений. И когда люди, живущие своей обычной повседневной жизнью, заняты своими обычными повседневными хлопотами и проблемами, а обращают внимание на то, что происходит в мире, далеком от них, в телевизоре, в радио, в «Эхо Москвы» и так далее, они прежде всего, в подавляющем большинстве проверяют, все ли нормально, нет ли поводов для беспокойства. Если такие поводы есть, тогда внимание, так сказать, ну, усиливается. Если таких поводов нет, то все, что там говорится, ну, слово все я не употребляю, многое из того, что говорится, проходит мимо ушей. Поэтому для людей, которые постоянно находятся в фокусе, так сказать, постоянно держат в фокусе внимание происходящее в телевизоре, в новостях, им абсолютно непонятно, как можно было смотреть телевизор вместе со мной. Вот жена сидит, смотрит телевизор. Значит, ну, ты поняла теперь? А что поняла? А что там говорили? Это же типичная ситуация. На самом деле, прежде всего, конечно, из внешнего мира улавливаются эмоциональные волны, эмоциональные флюиды. И это не метафора, на самом деле существует социологическая теория, описывающая эмоциональные поля. Это вполне, так сказать, научное понятие. Рэндалл Коллинз с его теорией эмоциональных структур, полей и так далее – один из примеров.
Хорошо. И тем не менее, я сейчас задам конкретный вопрос. Уже вам лично, не социологу, который приводит ответ, исходя из изучения общественного мнения, а лично вам, Александру Аслону. Вам кажется, что Народный фронт – это предвыборная технология или это попытка обновить Единую Россию и создать вообще новую политическую реальность в России?
Значит, надо сказать, что слова Владимира Владимировича Путина всякий раз много лет всегда подвергаются некоторым сомнениям. И когда он говорил о том, вот я такой-то, такой-то, а ему говорили, а хуиз, мистер Путин,
да.
А я то-то, то-то. И пятый раз, и десятый раз. Он же четко сказал, что, зачем это сделано. Что это предвыборная технология, нацеленная на обновление существующей партии «Единая Россия», существующей ситуации, которая даст возможность для развития и для появления новых людей. Если все это примет какие-то здоровые формы и начнет жить своей жизнью, то оно будет жить и дальше.
Окей. Я почему-то так на этом вопросе заострился, потому что здесь, как ни странно, может быть, я не все слышал, но слова Путина и Володина, они не совсем совпадают. Потому что Володин четко стоит на произносит фразу, что Народный фронт – это новая дискуссионная площадка. Точка. А Путин говорит о том, что это вот попытка обновить партию. Ни тот, ни другой про выборы не говорят при этом. Ну, в общем, это правильно, потому что иначе было бы нарушение закона, если это предвыборное объединение.
Но они говорят про партию «Единой России», которая заведомо будет участвовать в выборах. Стало быть, это имеет отношение. Они же собираются обновлять не Министерство образования с помощью Народного фронта.
Неплохая идея. Хорошо. Другой вопрос. Молодежь на выборы пойдет? Что показывают опросы?
Значит, молодежь на выборы, ну, скорее нет, чем да. Это первое. Но дело в том, что предвыборный период всегда, так же, как и перед Новым годом, да, ведь в течение года люди не озабочены тем, какую елку выбрать, какие подарки сделать на Новый год, какие игрушки повесить. А перед Новым годом эта мысль начинает посещать все больше и больше людей, ну а перед самым Новым годом миллионы людей бегают за елками. И то же самое с любым календарным событием, которое затрагивает, значит, общество в целом. И праздник, и горе, и, значит, выборы относятся к той же категории. Чем ближе к выборам, тем больше людей начинает присматриваться, что же происходит, где тут елки-то, пора уже выбирать. И перед самими выборами к ним, так сказать, дополнительно приходят те, кто этого не делал, и откладывал на потом.
Но все-таки вы сказали скорее да, нет, чем да.
Нет, чем да, при условии, если в этот период не появятся такие елки, которые привлекут молодежь.
Вот про эти елки я хотел поговорить. Потому что смотрите, что происходит. Значит, ну, во всяком случае, как объясняют специалисты, события в Египте, вообще на севере Африки последнего времени, это молодежь. Ну, в основном движителем была молодежь. А на Манежной площади молодежь. На Триумфальной площади молодежь. Разного цвета, разных взглядов, так сказать, там. Селигер это тоже молодежь. А причем, ну, кто-то по разнарядке, а кто-то вполне искренне. То есть молодежь очень-очень разная. Да? А на выборах их нет. Вот я не понимаю, почему весь пар уходит в свисток.
Нет, слово «их нет» неправильно.
Ну, их мало, хорошо.
Посмотрите, вот я в том числе и другие социологи, политологи и аналитики говорят, что молодежь не участвует. Статистически доля молодежи меньше, чем доля других групп.
Вот,
ну, не более
не
того. На самом деле, эта доля значима, но при этом
нет,
нельзя сказать,
меньше,
что
чем других, да.
Меньше, да.
Мы продолжим через несколько мгновений в эфире программы «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Александр Аслон, президент фонда общественного мнения. Еще раз добрый вечер. Программа «Дуралекс» в эфире. Сегодня у меня в гостях Александр Аслон, президент фонда общественного мнения. И мы разговариваем о общественном мнении, как это ни парадоксально. А я вам задам такой вопрос. Если вы знаете на него ответ, а сколько бы набрал Парнас, если бы его зарегистрировали?
Я думаю, что он набрал бы меньше 1%.
Я больше оптимист, я думаю, чуть больше 1%.
Ну, это все примерно одно и то же. Вообще, многие цифры существуют, меньше или больше.
Я против нелогичных... То есть,
очень-очень мало.
Да, я против неразумных решений. Вот нерегистрация Парнаса, сама нерегистрация, по-моему, контрпродуктивное решение.
С какой точки зрения?
Разговоров теперь будет на 100 кило, а вес Парнаса полкило.
А кто сказал, что надо разговоры минимизировать?
То есть, вы хотите сказать, что для власти выгодно быть критикуемой?
Во-первых, значит, отсутствие разговоров хуже, чем наличие, потому что контролировать отсутствие невозможно.
Угу.
Влиять на
отслеживать. Да, понимаю.
И влиять. Угу. Потому что все пытаются влиять. Мы пытаемся влиять. Когда мы говорим, мы пытаемся влиять.
Ну да, и я продолжу вашу мысль, что когда есть разговоры, и я могу еще вбросить определенную тему, которая для меня не опасна, а вы поговорите.
С одной стороны, значит, во-первых, в ходе разговоров можно отвечать, причем вербально можно отвечать, невербально и так далее. Отсутствие разговоров, отсутствие дискурса – это и был тот самый главный причина, почему мы потеряли Советский Союз.
Понимаю.
Ну, я так немножко
преувеличиваю. Понимаю, да? Я понимаю, что вы имеете в виду.
Вот. Второй момент.
Не было обратной связи.
Когда вы говорите, что власть возникает в некий образ некого субъекта, который сидит и как шахматист просчитывает все шаги. Власть – это хаос, но гораздо меньше хаос, чем вне
власти.
Чем общество. Общество на порядке более хаотичное и разнообразное. Угу. Оно недостаточно разнообразно сегодня еще, но разнообразие общества чрезвычайно велико. Это другое дело, что хаос может быть опасен, тогда нужно его сокращать, энтропию уменьшать.
Да.
И начало 2000-х годов как раз был общий запрос на том, чтобы энтропию немножко уменьшить. И это произошло. И поэтому сложилось тогда отношение к Путину. Человек, который этим занялся, ответил на этот запрос. Но, как всегда, что-то уменьшая энтропию, можно перейти какой-то порог, за которым хочется ее увеличивать. Это же такой колебательный процесс.
Да.
И то, что сейчас, так сказать, объем хаоса, размер хаоса в обществе, хорош или плох, это отдельный вопрос. Но то, что во власти уровень хаоса гораздо меньше. Это организация, это структура, это институт. Да. Это факт. Но кто сказал, что там нет хаоса? Конечно же, он там есть.
Я молчу, потому что я-то знаю, как это происходит изнутри. Вот, просто вы произнесли слово «хаос», я просто... Я не спорю. Да, я не спорю.
Конечно. И в этом смысле интерпретация Единого этого общенародного фронта Володина и Путина тоже вполне естественна. Они создают площадку для дискуссии, на которой происходит дискуссия. То есть сам факт того, что они говорят по-разному, уже говорит, что есть такая площадка.
Услышал. Какие главные проблемы сегодня волнуют россиян?
Россияне очень разные.
Вот раз, два, три, четыре.
Да.
Просто не без
таких проблем, которые тотально волновали бы россиян.
Большую часть россиян.
Вот. И такого нету. Да, большая часть россиян – это люди, которые не работают. У них совершенно один свой спектр проблем. И это, прежде всего, конечно, та помощь, которую они получают извне. От государства,
Вы хотите сказать, что тарифы ЖКХ не волнуют большинство россиян?
Большинство, я бы сказал, да, волнуют, но немножко по-разному. Для людей, которые живут на нижней границе материального, так сказать, положения, это катастрофа, это ужас. Это, на самом деле, беда, пришедшая оттуда, откуда они ждут помощи.
Да.
И протянутые руки. То же самое касается взлета цен в начале года. Это, на самом деле, конечно, тотальная проблема, но сказать, что всех это волнует, как бы стоит на первом месте, я не могу.
Ну, не знаю, меня, вот я не бедный человек, но еще 2 года назад я не знал, сколько я плачу за ЖКХ. Да? Сейчас меня эта тема достала.
Да.
Вот просто реально достала.
И давно вы начали волноваться
года
по
два.
Этому поводу?
Года два.
Все волнуетесь, поэтому...
Так
и не привыкли это платить.
Нет, я привык платить. Я просто говорю, что мне это вот
достало. А вы сейчас мне рассказываете не о сегодняшнем волнении, а воспоминания о прошлом волнении.
Да, конечно.
Вот.
Я просто к чему веду, что если сегодня какая-то партия скажет, что мы обещаем на 5 лет заморозить тарифы ЖКХ, она выиграет конституционное большинство в парламенте. Это же очевидно.
Когда партия или политик, или какая-то организация появляется и что-то говорят, оценка происходит совсем не потому, что они говорят.
Доверяют или не доверяют.
Она проходит некоторый тест на дееспособность, на потенцию, на ту силу, которая есть или нет, для реализации того, что она скажет.
То есть, другими словами, большинство населения, переводя в практическую плоскость, большинство населения сегодня, если что-то скажет Путин, этому поверят, а если скажет, например, Сергей Миронов, то не поверят.
Абсолютно правильно. Больше того, не то, что поверят, я другое сказал. Если скажет Путин, они его услышат, а Миронова даже не услышат, потому что в ушах бананы. Эти бананы вынимаются только по отношению к субъекту, который может что-то сделать.
Угу.
Следующий элемент теста – это, а что же он хочет? Если он хочет то, что мне нужно, тогда он становится моим. Но это два шага очень и очень сложных. Есть сотни, и многие ваши, и мои знакомые люди и организации делали попытки. Они выходили в телевизор, они присутствовали там, они постоянно говорили и так далее. И потом удивляюсь, а почему же меня никто не знает? А дело в том, что на глазах шоры, в ушах бананы. Потому что оценку тест не прошел. Поэтому чем мне тебя слушать? Ну, это в жизни так.
Ну, это я могу сказать, что по своему адвокатскому опыту. Если ты хочешь, чтобы тебя услышал суд присяжных или судьи, то первая фраза, с которой ты начинаешь, должна быть шоковой. Она может быть абсолютно глупой. Она может не иметь никакого отношения к делу. Но она должна быть шоковой. Ну, условно говоря, ты там защищаешь человека, обвиняющегося там, в мошенничестве, лето, да? Ты говоришь, вы посмотрите, как уйдет снег. Ну, я образно говорю.
Хорошо.
Какой уйдет снег? Так вот, мой подзащитник также виноват.
Совет. Господа судьи, вы уже похмелились? Ну, если это утреннее заседание.
Ну, это нельзя. Нельзя. Уважение к суду. Тут можно по башке получить.
Ну, это шоковое вот,
да. Да. Окей, понял. У меня к вам будет несколько, как ни странно, юридических вопросов. Но до этого еще парочка политических. У Зюганова есть шансы в 2012 году?
Ровно такие же, как всегда. В 2012 году... А, в смысле, на президентских выборах?
Да,
нет, конечно.
Нет.
Нет, конечно. Опять же, как всегда, я точно
ответил. Следующий вопрос. Можно ли сегодня как-то противостоять росту национализма, шовинизма, национализма в России? Видите ли вы, как социолог?
Значит, нельзя этому противостоять. Это тренд, идущий во всем мире. Это цивилизационный тренд, и в этом смысле мы, как и во многих случаях других, просто идем в той колее, которую мировой дух прокладывает. Это есть иллюзия, что мы сами по себе, как личности или как страна и так далее, все это иллюзия. Мы живем вместе на этой земле и дышим одним воздухом, и в этом смысле социальная атмосфера тоже общая. Но есть, так сказать, эта проблема, в которую надо вписаться, с которой нужно дальше жить и постараться сделать так, чтобы с ней жить мирно. А для этого нужно к ней относиться не как к трафарету, что национализм – это я главный, а ты плохой, что это плохо, и интернационализм – это хорошо. Все эти упрощения, все эти простые схемы приводят к беде. Эксперты, которые занимаются этим, это те, кто произносит чаще всего стереотипные, трафаретные, шаблонные умозаключения. И всеобщий тренд – не только национализм, а еще и разочарование в экспертном разуме, который пытается рассуждать или заниматься такими сложными проблемами. И общественное мнение здесь не поможет, поскольку в общественном мнении присутствуют все, и люди с мозгами, и люди без них, и все они интересны, здесь полное равенство.
Один мой
коллега... И экспертный разум обесценен и, так сказать, девальвирован. Ну, что же делать? Вы спросите меня.
Сейчас спрошу, но до этого маленький комментарий. Один из моих коллег по особому мнению на «Эхо Москвы» сказал однажды жесткую фразу, но очень точную, что большая часть общества – это троечники.
Это западное общество. Это система образования.
А у нас двоечники?
Да, к сожалению, да. У нас, значит, большая часть – это двоечники или три с двумя вожжами, как говорится, да. И значительно большая часть – отличники и хорошисты. А там, где троечники, где действительно носители, так сказать, некого стандартного знания, там провал. И вот все попытки изменить ситуацию, собственно, потому столько эмоций вокруг реформы образования, что, грубо говоря, она идет к этому.
Идет к увеличению троечников.
Да, да, да.
То есть, если у нас, я просто повторю для себя, у нас сегодня в процентном отношении больше двоечников и отличников, а в западном обществе двоечников и отличников меньше, но троечников больше. Правильно я понял.
А двоечников точно меньше, отличников, я полагаю, что...
Несколько меньше.
Тут может быть, можно обсуждать, в разных сферах отличники разные. А насчет троечников – это медицинский факт.
Понял. А что делать с национализмом?
Так вот, значит, на самом деле, я, значит, гневно Филиппик против экспертов произнес и сказал, что и общественное мнение здесь тоже не поможет, общественное мнение только лишь показывает, каково состояние ситуации в словах, которые произносят люди по этому поводу. Значит, выходом является поиск разумных людей не среди экспертов, а среди всех. Проблема в том, что чтобы найти разумных людей, с кем можно на темы говорить, которые здравые мысли, на любые темы можно говорить. Дело в том, что их доля такая же, как доля, там, скажем, алмазов в руде. Да? Для того, чтобы найти алмаз, нужно раскопать огромную шахту.
А для этого... Вы сейчас говорите, видимо, о людях, которые ничего не принимают на веру, а способны мыслить самостоятельно, и внешние шаблоны на них не действуют.
Я бы сказал, более в общем виде, первое, они неравнодушны к той проблеме, которую мы зовём. Второе, у них есть мозги по этому поводу, хотя по другим поводам, по другим темам может и не быть. Но по этой теме у них есть, то есть то, что называется компетентность. Они не с луны упали, говоря на эти темы. И третье, продуктивность, то есть они умеют, значит, доходчиво, правильно аргументированно, обоснованно разговаривать и формулировать свои мысли.
Хорошо,
а это только необходимые условия. И тогда есть шанс, что разговор с таким человеком, с такими людьми, может привести к лучшему пониманию ситуации. Но если взять и сказать себе, я хочу собрать 1000 таких людей и с ними начать разговор. Есть два аспекта. Первый аспект, для этого мне нужно просеять 1 000 000 человек, а это можно делать только имея технологии для этого специальные. А кроме того, в этой 1000 окажется половина, они прошли все эти тесты, но оказалось, они двоечники. И в лучшем случае мы получим еще там 10%.
Первый раз по ходу передачи я рискну с вами принципиально не согласиться. Есть еще одно условие. Что тот, кто соберет эту 1000 и даст им возможность говорить, вот это же будет некий субъект, который соберет, будет слушать, и вы сказали, может быть, родится. Еще необходимое условие. Он должен уметь слышать. А у нас сегодня, по крайней мере, то, что мне наблюдается, очень большая проблема в умении слышать.
Рассказываю. Закон о рыболовстве.
Это... Вы сами пришли к правовым вопросам.
Да, да,
обратите
да,
внимание,
да, да,
я вас
да,
не загонял
да,
на свою, да, на свою да, поляну.
Тема, которая достаточно остро проходила в масс-медиа и обсуждалась. Идея народной, так сказать, экспертизы состоит не в том, чтобы услышать мнение по этому поводу, их и так прекрасно слышно, а в том, чтобы позвать людей и пригласить неравнодушных, компетентных и продуктивных поработать. Если они действительно таковыми являются, это они проявят. А среди них окажутся более неравнодушные и более компетентные, и более конструктивные, продуктивные. Тогда они там проявят себя, из первоначального круга выделятся и станут теми, кого я называю народными экспертами. Вот сейчас 2 недели уже идет такая работа. Она не делалась никакой рекламы, потому что это абсолютно экспериментальная работа. Выложен закон о рыболовстве в том варианте, как он внесен в правительство. Значит, и открыты двери. Человек должен пройти авторизацию обязательно. Это не аноним. Второе, его работа состоит в том, чтобы брать нормы закона и писать свою редакцию. Не высказывать мнение, не ругаться, не выплескивать эмоции. Сейчас там 2300 человек, которые занимаются этой работой. Но при этом каждый из них постоянно оценивает приемлемость тех или иных редакций, данных другими участниками. И человек, который дал редакции,
опять,
собравший много голосов...
Но опять-таки не на уровне оценки «он дурак», а его редакция неверна потому-то и потому-то.
Но они работой занимаются. Между прочим, там есть возможность комментировать. В этих комментариях эмоций крайне мало, поскольку они используются для обоснования своей точки зрения.
Окей.
Значит, сама рамка, которая способствует к работе, она как бы не... И людям не хочется там ругаться, потому что в этой рамке предложено работать. Но человек, который получил много голосов на своей редакции...
То есть много голосов не в плане, много негатива, а те, кто
позитив,
его редакцию поддержал.
Да-да-да. Этот человек получает более высокий рейтинг, и тогда, когда он оценивает редакции других... его голос увеличивается, его вес его голоса увеличивается. А таким образом рейтинговые участники, они все больше и больше предопределяют оценки редакции других участников. И в конечном счете мы получим на выходе, сейчас там 2300 человек, там уже, сейчас боюсь соврать, почти 1000 новых редакций, мы получим отрейтингованные новые поправки. Фактически это народные поправки.
Ну, да.
Да? И мы это отдадим тем, кто разрабатывал закон, но посоветуем им...
И вот тут возникнет проблема того, который должен понять, что ему сказали.
Значит, я говорю, вы сказали, что нет того, кто слушает, да? Я рассказываю про одну маленькую инстанцию Фонда общественного мнения, придумавшую все это, он слушает. Возможно, ему будут подражать и другие инстанции. Дело в том, что люди, которые получают высокие рейтинги, народные эксперты, они заслуживают особого внимания. Вот с ними надо дальше обсуждать, что включать, что не включать, и в конечном счете делать окончательную редакцию закона.
Нет, то есть я совершенно вот ваш сторонник, вот просто на 100%. Причем вот пока вы это рассказывали, я вспомнил свои аспирантские времена, даже еще до моих аспирантских времен. У нас семейный кодекс, тот советский, писался под руководством Флейшиц 18 лет. 18 лет. Причем вот в таком вот приблизительно порядке, только не было интернета, значит, но это все рассылалось, распечатывалось, компьютеров еще не было. И обсуждалось. А сегодня многие законопроекты, ну, буквально, вот с листа, с голоса, Я не беру крупные кодексы, да, но посмотрите, сколько раз мы меняли уже налоговый кодекс, сколько раз мы меняли закон о банкротстве. И я думаю, что вот такое обсуждение, это я уже как юрист говорю, а я вовсе не сторонник, так сказать, там, ссылок на народную мудрость, но это обсуждение, мне кажется, выполняет две функции. Первый – это, как ни странно, социальный лифт для молодых талантливых юристов, которых другого способа пробиться нет. Тут они будут заметны. А второе – это вылавливание блох, которые потом выявились бы на практике. Что здесь при таком обсуждении каждый, кто пытается показать себя, ведь он может показать себя только выловив блоху за другим. Вот. То есть я думаю, что этот закон будет достаточно качественным.
Но здесь не только юристы. Надо сказать, что тут участвуют и опытные практики, которые не хуже юристов. То есть он не юрист, но он занимается этим
компетентно. Практики – это кто, рыбаки, что ли?
Будете смеяться, в рыболовном бизнесе есть много людей, которые не юристы, но они в этом деле
хорошо. Ну, хорошо, они экономисты, они менеджеры.
Вот,
это профи.
Да.
Это профи. Да, я сейчас про профи. Не, социальный лифт не только юристов, я говорю,
что это профи. Хорошо. Вот. Это называется краудсорсинг. Сайт закон.фом.ру, фонд общественного имени ФОМ, закон.фом.ру. Это двери открыты, рекламы никакой не делалось, вот я первый раз так публично рассказываю про это, но мы просто видим, насколько конструктивно и насколько, ну, по делу, что ли, они там работают.
Значит, у нас эта тема возникла вот по ходу передачи, заранее не готовилась, поэтому это не реклама, но я хочу обратиться к тем, кто часто спрашивает меня, как начать карьеру юриста. Как состояться в профессии. Вот могу вам сказать, что вот это, то, о чем сейчас говорил Александр, это способ и себя проверить, и себя показать, и почувствовать себя. Поэтому я очень советую молодым юристам, пускай даже не увлекающимся рыбной ловлей, а принять в этом участие. Это живое дело, живое.
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», вы будете смеяться, но инициатива запустить именно этот закон, именно сейчас, срочно, быстро, даже на сыром софте, шла из Белого дома. Так что вы сами делайте выводы. И, кстати, открыт сайт еще и по закону образования.
Ладно, так же, если вы начали так говорить, то давайте назовем фамилию того, от кого шла, потому что я знаю, что эта инициатива была Володина.
Это он ответственный за это дело.
Нет, юрист и сам соображает, поэтому...
Да. Но он был поддержан. Да. Это что-то меняется. Я не говорю, что это революция, или говорю, что это что-то значимое, но что-то меняется. Говорится о социальных лифтах, о том, что нужно как бы идея менеджмента. Идея менеджмента появилась в дискурсе. Его же не было вообще. Были только благие пожелания.
Нет, я уже бы сказал так, что довольно много... Ну, мое наблюдение, хотя обычно в этой передаче я только спрашиваю, но мое наблюдение, что за последнее время, скажем так, процентная доля пиара уменьшилась, а процентная доля реальных попыток что-то изменить увеличилась. Причем продолжается.
А я больше скажу, что начиная с этого года, я считаю, что значительно увеличилась и активность снизу, социальная активность радикально увеличилась.
А я утверждаю, что то, что произошло наверху, это только результат реакции на то, что происходит снизу.
Ну, не бывает иначе. Причинные модели, это все лажа.
Ну, вот я 10 лет во власти.
Это тренды, в которых живут и верхние, и нижние, и правые, и левые.
Да, значит, вот вы можете со мной делать все, что угодно, но я абсолютно убежден в том, что любой шаг власти всегда является только ответом на то, что происходит снизу.
А как вы объясните... А вы, наверное, так объясните, что у нас социальная активность снизу пошла, потому что за последние 2 года резко увеличилась социальная активность администрации президента США.
Ни в коем случае. Нет.
Но там же это произошло.
Я утверждаю...
Обама же...
Я утверждаю другое. То, чему у нас в школе с вами не учили, что законы общественной жизни столь же жестко детерминированы, как и законы природы. И законы развития общества также абсолютно точно детерминированы, как там законы Архимеда или Ньютона. Значит, в обществе был период застоя, апатии, неверия, дошли до определенной точки... И общество начало реагировать так: все больше мы так не хотим, не можем. Определенные слои, определенные группы. Начинается некоторая активность внизу, она очень точно улавливается наверху, и начинается ответная реакция сверху.
Я с вами не согласен, но попытался аргументировать к парадоксам. Социальная активность внизу началась, если брать причинную связь чистого времени, если одно после другого, значит, одно следствие другого. После реальной сильнейшей активизации, активной работы с массовыми народными экспертами и использования методов краудсорсинга, Это новое слово, которое, собственно, обозначает то, о чем я говорю. Последние 2-3 года, значит, в Штатах происходит в этом смысле просто колоссальная революция. И, по всей видимости, наши социально активные граждане, видимо, видя, что там у Обамы получается на самом деле не просто обратная связь, а использование общества в качестве соучастника принятия решений, они это почувствовали и стали тоже здесь активироваться.
Ну, дай им бог. Ладно.
Это примитивизация. Да. На самом деле есть дух, который влияет на всех. А что касается закона Архимеда, это, наверное, он правильный, но это тоже результат большого пиара.
Хорошо. У меня в передаче есть одна традиция. Никому не удавалось уклониться, заранее говорю, и вам не удастся. Значит, вы должны будете ответить на один вопрос. Это обязательный вопрос. Обязательная программа, как фигурно катание. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации, и за 30 минут вы можете принять 3 указа. О чем будут эти указы? Какие это будут указы?
Ну, есть 3 слоя, 3 группы, и они будут нацелены на 3 группы, на самые главные проблемы. Первое, точнее, нулевой указ будет связан с вовлечением всех толковых неравнодушных людей в помощь мне, в составлении моих указов. Это будет первый указ. Первый указ. Ребята, я хочу составить 3 первых указа, помогите мне.
Вы сейчас имеете в виду реформу Государственной Думы, я понял.
Нет. Я говорю, дайте мне мысли, потому что я не такой умный, чтобы... Я готов делать то, что вы подскажете, да, но и отбирать это. А следующие указы будут связаны с 15-20% людей, которые хотят что-то от будущего. Второй указ будет связан с теми, кто...
Стоп. Да? Что указ о чем?
Ну, там будет, наверное, много пунктов. Я общий вектор обозначаю. Люди, имеющие амбиции, люди, которые...
Это вы сказали, для кого указ?
Для тех, кто мотивирован успехом.
Что нужно им сделать?
О том, как им будет лучше учиться, работать, самореализовываться и получать удовольствие.
О поддержке, условно так, указ о поддержке талантливых и беспокойных.
О поддержке беспокойных, стремящихся к успеху.
Хорошо, второй указ.
Второй – это беспокойных, которым надо помогать. О помощи тем людям, о гарантиях помощи.
То есть это социальный указ?
Социальный указ, естественно, это и пенсии, это пенсионеры, и люди нездоровые, и люди инвалиды, и люди просто ущемленные жизнью, которые не могут своими силами выйти из тех тяжелых обстоятельств, где они находятся. Третий указ для спокойствия тех, кто нормально работает, имеет свои силы, изо дня в день трудится, это рабочие, это бюджетники, это люди, которых я условно, в больших-больших кавычках называю образ жизни крестьянского типа. Им надо спокойствие, что сегодняшний день, завтрашний день, и чтобы завтра было немножко лучше, чем сегодня, потому что они работают, живут и не хотят, чтобы было хуже.
То есть указ о государственных гарантиях социальной стабильности.
Нет, гарантии для... Второй указ – это про гарантии, а первый указ – это, указ о интенции государства поддерживать социальное спокойствие. Вот. Слово «стабильность» типа «застоя». Хотя люди, между прочим, стабильность...
Президент, который произнесет слово «интенция», уже больше будет не президент.
Ну, в нашей стране. Меня потому и не возьмут туда.
Понятно. Расскажите, пожалуйста, кем вы хотели быть в юности? Ну, там, заканчивали школу когда. Кем хотели быть?
Я хотел быть математиком.
А стали? Вы в социологию пришли через математику?
Да, я много занимался математикой, прикладной математикой, программированием, разработкой систем автоматизированного управления. И одно из приложений системы программ, которые я делал для анализа данных, одно из приложений были социологические данные.
И дальше... И оттуда пошло
поехать. Да, потом на этих программах делались в Новосибирске множество расчетов, и когда создался ВЦИОМ, Татьяна Новозаславская позвала меня заниматься анализом данных и обработкой данных.
И, наверное, последний вопрос программы. Расскажите, просто ваш любимый анекдот.
Ой, но у меня с анекдотами совсем плохо.
Да, с указами у вас было как-то без запинки.
Ну да, да. значит, ну, ничего приличного я не могу вспомнить.
Это уже ответ. Это уже ответ.
Вот, просто...
для любого социолога это уже
сейчас ответ. Мы выключим, я расскажу. Я его вспомнил, он очень смешной. Я его прочитал в «Московском комсомольце».
Но... Тогда можно рассказать. Тогда можно рассказать. Если в «Московском комсомольце» уже
опробировано. Конечно, конечно.
Цензура опробирована.
Значит, приходит мужик в публичный дом. Вот, и спрашивает, ну, задает вопрос, как положено, да, ему говорят, что у нас такая такса. Он говорит, ну, ладно, давайте таксу.
Понятно. Ну, хорошо. Я благодарю за беседу Александра Аслонова, президента фонда «Общественное мнение». Напомню радиослушателям, что фонд «Общественное мнение», по крайней мере, по той информации, которой я располагаю, это организация, пользующаяся максимальным, наибольшим доверием среди тех, кто принимает решения и вообще занимается политикой.
Спасибо, благодаря, в любом слове.
Благодаря вас за беседу, я хочу сказать, что мне было чрезвычайно интересно с вами разговаривать, и надеюсь, что, хотя я знаю, что вы очень не любите давать интервью, но вы через какое-то время еще раз придете в мою программу, потому что я бы хотел с вами побольше поговорить о юриспруденции,
очень хорошо.
Об отношении народа к праву, о правовом нигилизме, о корнях правового нигилизма.
Да,
в общем,
да.
Уже, скажем так, не вообще обо всем, а вот именно об этом.
Да, с удовольствием. Это очень самая интересная тема.
Спасибо. В эфире программа, была программа «Дурлекс». Вел её Михаил Борщевский. В гостях программы сегодня был Александр Аслон.
Всего доброго. До свидания.